Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 24 октября, 17 часов, и в эфире «Лютеранская волна». Сегодня тема наша связана с искусством, с одной из значимых фигур, которая у нас в стране, в России, может быть, в каких-то местах незаслуженно забыта или незаслуженно как-то изменены какие-то факты, биографии, деятельности. Сегодня мы говорим о Петре Ивановиче Йоргенсоне. В гостях у меня сегодня его прямой потомок, так сказать, да, правнучка.
Праправнучка
Анастасия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, возможно, те, кто нас регулярно слушают, знают о том, что мы уже говорили, затрагивали биографию Петра Ивановича, но это было так давно, что, я думаю, нашим слушателям стоит напомнить о том, кем был Петр Иванович и какой вклад он внес в дело, о котором вы тоже, я думаю, нам расскажете.
Да, конечно. Петр Иванович Йоргенсон, на самом деле, мой прапрадед, и первый раз мы говорили здесь о Петре Йоргенсоне в канун его первых йоргенсоновских чтений, которые были посвящены его 180-летию. То есть Петр Йоргенсон родился в 1836 году. И родился он в Ревеле, это нынешний Таллин всем известный, и был крещен по лютеранскому обряду в церкви пастора Фрезе. Поэтому, собственно говоря, вот мы и здесь и общаемся на эту тему, так как Петр Иванович, несмотря на то, что был большим пропагандистом русской музыки и даже русской духовной музыки, он был лютеранином и ходил в храм, который сегодня всем известен, где Петра и Павла, который, в общем-то, виден из окна его дома. Все дети Петра Ивановича по традиции того времени были крещены в православии, и супруга его была Софья Ивановна православной. Вот. Но сам он до конца своих дней оставался лютеранином. Что, конечно, очевидно, потому что его деловые качества, его практическая деятельность очень активная, наверное, все-таки это характерная черта именно вот для духа этой церкви, для такого вот... Для такой активной позиции жизненной.
Я вот немножко тоже в качестве подтверждения, существуют исторические сведения, что на самом деле вот Петр Иванович Йоргенсон был крупным издателем нотного дела, о котором мы тоже с вами поговорим, вот о его доме как раз, и о том, что большинство произведений Чайковского тоже он писал, и более того, был с ним настолько хорошо знаком, что Чайковский посвятил ему романс «Слеза дрожит».
Да, он был не только большинством, он был абсолютно всех произведений его издателем, за исключением буквально одного или двух, которые в результате тоже выкупил. Все дело в том, что дружеские отношения Петра Ивановича и Петра Ильича Чайковского начались, когда Петр Ильич приехал в Москву становиться профессором Московской консерватории. И они как познакомились на квартире Николая Григорьевича Рубинштейна, основателя Московской консерватории, так и до конца дней Петра Ильича дружили. Есть такая фотография, подписанная Петром Ильичем Чайковским, Йоргенсону, в память о 27-летней, ничем не смущенной дружбе. Да, Чайковский посвятил семье Йоргенсона 4 произведения. Самому Петру Ивановичу, на самом деле, «Слеза дрожит», его дочери Александре Йоргенсон Саше, которая была в Чайковского влюблена, он посвятил «Резвушку», а племяннице Петра Ивановича Йоргенсона «Экспромт каприз». И что касается, кстати, «Слеза дрожит», то это романс.
Да,
на стихи Толстого. Вот, и дело в том, что Петра Ильича связывали, на самом деле, отношения с семьей, не только с самим Петром Ильичем, он был крестным отцом старшего сына Бориса Петровича Йоргенсона.
И что касается вот также выпуска таких духовных произведений, то, о чем вы тоже сказали, известно, что в печать было выпущено полное собрание духовных сочинений Бортнянского. И в издательстве Юргенсона печатались произведения также и классиков, которые известны нам, да, это Бетховен, Мендельсон, Шопен, Шуман и даже оперы Вагнера. То есть на самом-то деле, насколько я понимаю, дом, вот печатный дом Юргенсона был достаточно крупным издательским центром вообще России, Российской империи.
Да, это была крупнейшая российская нотопечатня. Мало того, это была, наверное, первая такого размаха, в принципе, печатня в России, потому что даже для того, чтобы здесь появились специалисты этой области, Юргенсону пришлось приглашать учителей из Германии и устраивать здесь именно школу печатников, граверов, и он уже здесь обучил русских ребят, и работали у него как юноши, так и девушки, что тогда было, кстати, новаторством. Для женщин работу найти было не так просто. Вот, и он их обучал, то есть можно сказать, что это была еще и первая школа в этом направлении.
А вот наследие Петра Ивановича, как бы вы его могли оценить? Насколько оно богато? И, может быть, вы могли бы рассказать о каких-то интересных моментах в его биографии, например, с получением этого дома, с развитием той общественности, которая в нем собиралась, те мероприятия, которые там проводились. Потому что ведь это также было, насколько я понимаю, не только издательским домом, но и домом каких-то вот таких встреч, где...
Ну да, у дома огромная история, и надо сказать, что Петр Иванович Юргенсон дом свой, который можно назвать не только его печатней, но и его жилой усадьбой, вот, да, имеет огромную историю, да. То есть давайте начнем тогда с самого начала. Конечно, он был не один. И он был одним из директоров Русского музыкального императорского общества, Московского отделения. И Юргенсон купил свой дом, который на гравюре значится как собственный дом по Колпачному переулку. На самом деле сегодня это дом по Хохловскому переулку, дом 7-9, да? Потому что после революции адрес поменялся. А Петр Иванович купил дважды. Первый раз именно как директор Императорского русского музыкального общества, а второй раз уже как частное лицо, как нотопечатник, нотоиздатель, и там же и поселился вместе со своей семьей, и впоследствии завещал этот дом вместе со всеми производственными помещениями и со всем делом своим детям. И при том, исключительно при условии, что они продолжат его дело. Потому как дело было для него служением, в первую очередь. А в чем оно заключалось? А изначально мы говорили о Русском музыкальном императорском обществе, которое и есть родоначальник всех консерваторий этого общества. И зародилось оно в кругах великой княгини Елены Павловны в Петербурге при активном содействии великого князя Адоевского, Владимира Адоевского, и, конечно же, Антона Григорьевича Рубинштейна. Но очень многие знают, конечно, Антона Рубинштейна, и очень мало кто знает, что великая княгиня Елена Павловна и князь Адоевский на самом деле стояли у истоков. А какая была у них цель, какая у них была задача у основателя Императорского русского музыкального общества? Просветительская. Конечно же, просветительское. Дело в том, что в России тогда публику надо было просвещать. Симфонические собрания, как тогда говорили, немногим были знакомы слуху публики европейской. Это было привычно, а вот слуху публики русской не настолько. И поэтому первая задача стояла – это знакомство русской публики с классикой. То есть... Кто это? Это Моцарт, это Бах, конечно же. И Юргенсон, первое сочинение, какое издает, это «Гавот Баха». Еще на первом ручном своем станке. В Впоследствии он издаст первое не только в России, но и в мире издание полное Мендельсона Бартольди. И очень многих известных тогда классиков, да, тогда Чайковский не был классиком, тогда он был никому неизвестным молодым человеком, который начинал в издательстве Юргенсона работать как переводчик и как редактор, как корректор. И только через 2 года Юргенсон издаст первые его сочинения.
Потрясающе интересно, вы рассказываете о том, какие люди, казалось бы, деятельность которых мы, может быть, даже уже и подзабыли, и наследие которых, может быть, тоже, но сейчас вспоминается и осмысляется тот вклад, который делался вот всеми людьми той эпохи. А вот что можно сказать о современном состоянии дома, да, с большой буквы Юргенсона?
Ну, сегодня, к сожалению, на доме нет даже таблички, где бы было написано, что это, в принципе, дом Юргенсона, что это крупнейшая первая в России нотопечатня, и даже нет таблички, что там жил Чайковский.
Так, а вот как же тогда быть с вот этой семейным нотоиздательским делом? Оно вот продолжается или оно как-то вот совсем уже перешло, может быть, в другую плоскость, там, другая организация или вот...
Ну, вы знаете, все дело в том, что, наверное, я никому не открою секрет, что в нашей стране была революция, да?
Ага,
наверное,
так
в
вот.
Курсе. Да, и в этом году, к сожалению, ровно 100 лет, как издательство «Юргенсон» и нотопечатни были национализированы.
То есть такая печальная...
100 лет печальная дата, которая печальна не только для издательства Юргенсона и нотопечатни Юргенсона, но и для многих величайших промышленников, предпринимателей, деятелей России и вообще всей успешной России дореволюционной императорской. Да? И я хотела бы вот именно сейчас сказать, что история жизни самого Петра Юргенсона, ее можно назвать успешной историей или... истории успеха, потому что сам Петр Юргенсон приехал на заработки в Петербург, когда ему было 14 лет, и приехал он из бедной семьи, отец его был шкипером на рыбацком судне, зарабатывал тяжелым трудом, его сестры вынуждены были швейным мастерством с самого детства зарабатывать на жизнь, и сам Петр Юргенсон для того, чтобы в аренду взять книгу, должен был ходить к соседям, чтобы наколоть дров или принести воды, потому что книги раньше не давались в бесплатных библиотеках. Их можно было взять только в аренду. И Петру Ивановичу, тогда еще Петру, приходилось платить и на это зарабатывать. И когда его мама, а это Юргенсон, отправила на заработки в Петербург, где уже был старший его брат, он уже работал в издательстве, то Петр Юргенсон, 14-летний, приехал и начал свою карьеру просто с помощника ювелира, как гравер. Чуть позже его старший брат забрал в издательство, и он смог уже на этом поприще стать гравером. То есть он прошел всю эту лестницу с самого-самого низа и прошел ее всю целиком. Сначала он дослужился до помощника Стиловского, это был крупнейший тогда издатель в Петербурге, но при этом он работал и в музыкальной торговле, и в издательствах Питнера, Бернарда, а Стиловский считался крупнейшим, он издавал не только музыку, он издавал литературу и Достоевского, и Майкова. И вот когда он стал правой рукой хозяина, так написано именно так, да, в воспоминаниях Юргенсона, по всей видимости, ему исполнилось где-то около 20 лет. Понимаете? И когда он попал сюда, в Москву, по приглашению Шильбаха, возглавить его нотный отдел, Юргенсону не было еще 25. И в этот момент он уже знал весь цвет петербургской и московской интеллигенции. Как музыкальной, я думаю, так и литературной. Это был 1861 год. Что это? Это отмена крепостного права. А что это такое? Это когда новые слои, новые какие-то появляются движения в воздухе, которые, наверное, наполняли тогда, насыщали Москву подъемом необыкновенным, потому что что тогда были ноты и музыка? Не было радио, как мы с вами можем сейчас запросто разговаривать с другим концом земного шара, да? Не было даже проигрывателей, не было даже звукозаписывающих устройств. Единственным средством передачи музыки были ноты. И поэтому, конечно, нотоиздательское, нотопечатное дело просто сулило успех, особенно в совокупности с таким обществом, с русским императорским музыкальным обществом. Тем более, что в Москве оно только зарождалось. Николай Григорьевич Рубинштейн, который возглавил здесь, в Москве, это общество, да, был настолько популярен в Москве, что городовые ему отдавали честь. Он собирал 10-тысячный зал в манеже на своих концертах. Он был превосходным пианистом. И публика была от него в восторге. Да, мы падали в обморок, да, дарили ему какие-то несметные сокровища. Именно к этому человеку Юргенсон и отправился ранней весной 1861 года со своим предложением к нему присоединиться и открыть свое собственное дело. Конечно, Николай Григорьевич Рубинштейн был счастлив принять такого энергичного, такого активного, жаждущего деятельности, свершения молодого человека, которому еще 25 лет не исполнилось тогда. Он увидел в нем огромный потенциал и совершенно не ошибся.
Мы немножко начали говорить о современном состоянии. Ну вот, например, одной, насколько я понимаю, из его наследия, продолжателем и главным деятелем, которого являетесь вы, да, это вот тот самый благотворительный фонд Петра Юргенсона. Вот что это за фонд и чем он занимается?
В этом году как раз фонду ровно 20 лет. Он был организован в 1998 году. И тогда нам тоже всем казалось, что мы демократическое государство, и для нас открыты все возможности, что в старые невзгоды все рухнули, и теперь мы открыты всему миру, и весь мир вместе с нами. Да, был экономический кризис, безусловно, и именно поэтому дом пустовал в этот момент, его никому не сдавали. Там находилась в советское время печатня широкого профиля, издательство, печатня под номером один. Когда национализировали издательство и печатню Юргенсона, то ее перевели в музыкальный отдел наркомпроса. Это вот так назвали. Я вот только недавно выучила это название. Правильно, да-да. Потому что все советские названия, они ломают голову и язык.
Вот, это честное слово. Сатиры, да, по этому поводу.
Да, и они сначала все отняли у Юргенсона, а потом поняли, что, собственно, они делать-то ничего не умеют. Отнимать-то умеют, а вот делать-то не очень. И пришлось-таки его обратно вернуть, чтобы он... так как они понимали, что издательство им пригодится, нотопечатня им пригодится. И Бориса Юргенсона, это уже был сын Петра Ивановича, пришлось вернуть на его должность. Он был не просто хозяином, он был директором печатни. И сначала его низвергли до корректора, а потом пришлось просить, чтобы он все-таки занимался организацией процесса. В те годы не было даже бумаги. Разрушено было все. И надо отметить, что я сейчас вернусь к фонду и к его 20-летию, просто это так вот совпало, да? 20 лет фонду и 100 лет национализации. Вот, конечно, если сравнить эти два факта, то, конечно, национализация такой более, такой, знаете, тяжелый факт, от которого нельзя убежать и нельзя про него сейчас не сказать. Конечно, это была трагедия. Это была трагедия величайшая для всей страны и для издательства «Юргенсон», конечно, тоже. Можно даже посмотреть на фотографии Бориса Юргенсона до и после этого процесса. Почему для него это явилось такой страшной трагедией? Да потому что отец воспитывал их в том, что это дело их жизни, что это дело, которое не просто их кормит и может их сделать там, я не знаю, богатыми, известными, а ведь издательство Юргенсона стало всемирно известным к этому моменту. И, как я уже говорила, это история успеха Петра Юргенсона. Придя на заработки 14-летним мальчиком бедным, он стал всемирно известным издателем. Так что даже представительства его были не только во всех столицах Европы, но даже в Америке, в Австралии и даже в Египте были оптовые склады. Вот такая история могла быть возможной только до этого самого 18-го года в императорской России. благодаря и силе духа, которая, конечно, идет от веры. А ведь до 8 лет Йоргенсон не читал ничего, кроме Библии. И, конечно, это сказалось на его характере, на его силе воли, на его целеустремленности. Конечно, это было основополагающим воспитание, которое идет с самого детства. Это то, что заложено, ну, как бы сейчас сказали, преднатальным воспитанием. Угу. Вот этот дух морской, да, морского северного ветра, один он чего только стоил. Угу. И, конечно, при этом вот эта вера настоящая, крепкая, сильная, и целеустремленность, а к этому еще приложилась вот эта вот музыкальная волна, да, в которую он погрузился, попадая в Петербург. А ведь музыка, настоящая музыка, гениальная музыка, она призвана именно раскрывать человеческие сердца. Именно об этом, я думаю, было служение изначально Йоргенсона. Именно поэтому оно было так важно и для его сыновей. Это именно и завещал Йоргенсон. Служение, продолжить его величайшее служение русской музыке, потому что вторым пунктом для русского музыкального императорского общества было именно распространение русской музыки во всем мире. Таланта и не только Петра Ильича Чайковского, но и всей русской музыки. Потому что в 18-м году что произошло? Закрылся и начал, вернее, падать железный занавес. У Бориса Йоргенсона был выбор. Либо уехать со всей своей семьей в те самые представительства в Европе, а ведь там были и счета, а ведь там были возможности сохраниться и продолжить свое дело. Единственное, что он терял Россию. Он был подлинным патриотом, как и его отец. Как это ни парадоксально, Йоргенсон Петр Иванович, да, который до конца своих дней говорил с акцентом и немецкий знал лучше, чем русский, а ведь он являлся еще и переводчиком многих произведений, либретто, был истинным патриотом России. И когда он приезжал в Европу, он требовал журналы и газеты на русском языке. И вот, возвращаясь опять-таки к 18-му году, Борис Йоргенсон, понимая, что служение он сможет продолжить только из России, пишет даже письмо в свое немецкое представительство о том, что он передает все права на издание русской музыки своему немецкому коллеге для того, чтобы только с одной целью, без всякой выгоды для себя, чтобы русскую музыку продолжали знать в Европе, для того, чтобы печатали, издавали дальше русскую музыку там.
И фонд. Тогда, да, возвращаясь вот...
Всего бы этого мы с вами не знали, если бы Борис Петрович Йоргенсон, мой папа, в 98-м году, ровно 20 лет тому назад, не создал благотворительного фонда имени Петра Ивановича Йоргенсона, который в первую очередь, конечно, преследовал именно ту же миссию просветительскую. Служение, в первую очередь, конечно, русской музыке и русскому, скажем так... в принципе, просвещению, да, всего величайшего наследия, которое было в дореволюционной России, чтобы оно передавалось из поколения в поколение. И в этом нам, кстати, очень способствовало сегодня, не так давно, это было последнее знакомство перед уходом папы. Он меня познакомил с представителями именно вот такой программы, которая так и называется «Единители поколений».
Интересно, что это такое?
Это, вы знаете, такой социально-инновационный центр, да, который соединяет новейшие сегодняшние какие-то разработки, технологии с опытом, лучшим опытом наших предыдущих поколений, да, то есть духовной мысли, да, мысли, скажем так, литературной, мысли музыкальной. А ведь в основном до революции, когда еще существовали храмы, да, вся наша жизнь была построена в первую очередь на вере. Даже слово «купца» было законом, потому что каждый из них стоял перед Богом. Первое, что было важно, это ну, ежедневная исповедь. То есть, ну вот... Ну, просто на вечерней молитве, что называется, да, не, даже не в храме, да, а просто вот ежедневная исповедь. И поэтому доверяли слову купца. И на этом была построена вся Россия. Великие такие философы, как Ильин, а этому посвящен 125-летию именно Ильина посвящен этот сборник «Единители поколений». Он сейчас распространился и в интернете, в Совете Федерации, я так понимаю. Он именно об этом, об этой мысли. И знакомясь с сегодняшними современными деятелями, это такой замечательный профессор Московской консерватории Вячеслав Вячеславович Медушевский, который говорит о духовном в музыке, а он говорит о духовном в классической музыке, да, и частенько цитирует именно Баха. Именно потому, что, конечно, и Бах, и Моцарт все писали и посвящали свою музыку Всевышнему в первую очередь. И, конечно, Петр Ильич Чайковский, и, конечно, Рахманинов, и, конечно, все последующие ученики тоже посвящали основные свои произведения именно этому. И если мы не можем передать содержание там, молитвы на другом языке подчас, то угу. музыка призвана именно к этому же, но на международном языке. И фонд Юргенсона, когда он был основан Борисом Петровичем Юргенсоном, моим отцом, ставил своими задачами именно возрождение этой мысли, возрождение пропаганды русской музыки, возрождение издательского дела, издательского дома Юргенсона как просветительского, безусловно. Ставились задачи как помощь современным молодым композиторам, угу. так и, конечно, соединение этой мысли глубочайшей, единение поколений. Чтобы мы неразрывно существовали, да, с нашим опытом и брали из веков лучшие традиции. Фонд Юргенсона провел 8 международных конкурсов имени Петра Ивановича Юргенсона с финалом в Рахманинском зале. В самой гостиной Петра Ивановича Юргенсона в доме, в фамильном доме, и где была печатня на Хохловском переулке, 7-9, сейчас это строение 3, подъезд 15, именно там, где висит историческая табличка, памятник архитектуры федерального значения, охраняется государством. И написано, вот надо отдать должное, написано, что здесь работал Пушкин. Правда, работал. Но не только Пушкин. И сейчас я вам расскажу, кто еще. Но мы говорили о фонде, да? И именно в этой гостиной, в 15-м подъезде, да, строение 3, Хохловский переулок, дом 7, было проведено в гостиной Юргенсон более 350, наверное, сегодняшний день концертов, фестиваля музыки молодых композиторов России. И если в годы, скажем так, президентства моего отца Бориса Петровича Юргенсона, это были выпускники консерваторий, разных российских консерваторий, приезжали из разных совершенно мест, то сегодня Министерство культуры, а это все происходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, и начинался этот фестиваль, так же, как и конкурс, совместно с Союзом композиторов России, то вот сейчас, на данный момент, немножечко все изменилось. Ушел Борис Петрович Юргенсон, и президентство упала на меня, теперь я президент благотворительного фонда Петра Ивановича Юргенсона имени, то есть даже не имени, а правильно фонд называется фонд П. Юргенсона, да? Петра Юргенсона. И сейчас Министерство культуры для этого фестиваля поставило задачу юных композиторов. То есть на нашем фестивале свою музыку исполняют даже 7-летние, 8-летние композиторы, да-да-да. Но благодаря опыту предыдущих лет у нас есть учителя этих самых сегодняшних юных композиторов. И тут нельзя не сказать о школе Григория Шатковского, который сам лично у нас в гостиной Юргенсон много раз бывал. Это что-то вроде Шаталова в музыке. Да-да-да. Его две дочери учат детей не только исполнительскому искусству, да, и, между прочим, их ученики поступают и в те же консерватории, и сочиняют музыку. Они учат и композиции, и учат радостно именно на тех самых основах, духовных, можно сказать, основах своих маленьких уже музыкантов и композиторов. Они активно принимают участие тоже в наших фестивалях. И также принимают активное участие и профессора Московской консерватории по-прежнему. Вот тот же Вячеслав Вячеславович Медушевский уже, три года как проводит у нас мастер-классы. И это уникальная совершенно личность, при личном возрасте уже и с огромным опытом, уважаемый человек, глубочайший, интереснейший совершенно человек. И сейчас я вот, слушая его, задумываюсь, как же было бы правильно до малышей донести его слово, согласитесь, пятилетнему ребенку или семилетнему даже ребенку понять профессора Московской консерватории, который, конечно, говорит на языке, соответствующем своим знаниям, да? Как же донести всю глубину? Боже мой, как же сложно. Наверное, надо нарисовать мультик. Благодаря сегодняшнему нашему гранту, да, который мы получили, гранту мэра Москвы, именно на наследие старой Москвы, да, то есть именно касательно дома этот грант получен, мы можем вокруг дома сконцентрировать все знания, то есть их собрать. То есть как визуальный ряд, так и, может быть, видеозаписи, так и документы в первую очередь.
То есть у вас есть какой-то проект?
Да, у нас есть проект, у нас есть, конечно, даже не один проект, но именно вот этот, связанный с историей дома Юргенсона, сейчас поддержали в правительстве Москвы. И, конечно, за это им спасибо большое, потому что, конечно, дом достоин того, чтобы о нем знали не только москвичи, а во всем мире. А музей онлайн позволит знать о доме не только москвичам, которые смогут физически попасть в дом, даже когда-нибудь, если его отреставрируют и насытят прежними, так сказать, предметами, скажем так, и быта, и историческими какими-то достоверными, аутентичными вещами, документами. Нам было бы интересно, конечно, поговорить совсем с юными посетителями будущего музея, чтобы понять, на каком языке они сегодня разговаривают. Мы понимаем, конечно, что в основном это всякие гаджеты, электронные игры, интернет. Вот если на эту тему порассуждать, то становится иногда даже страшновато. А ведь нам надо с вами донести глубочайшую историю и объединить поколения даже самыми юными и только начинающими свой жизненный путь. Мы рассуждали сначала, что было бы здорово сделать даже электронные игры на эту тему, на тему истории дома, а мы к ней никак с вами не подберемся, потому что она на самом деле громадная, насчитывает более 350 лет. Как я уже сказала, Юргенсон купил дом два раза, да, как сначала член директоров Русского музыкального общества, а потом уже как частное лицо. И, между прочим, для того, чтобы он смог купить этот дом, купцу Алексееву знаменитому пришлось ехать на поклон к императору в Петербург за разрешением на покупку этого дома. Потому что дом имел даже на тот момент времени, да, середины XIX века, ближе к концу, громадное значение для России. Почему? Да? Ответим на этот вопрос, постараемся это сделать емко, да? Хотя можно написать несколько томов по истории дома Юргенсона. И, кстати, он сам нанимал даже архивного юношу для того, чтобы более подробно узнать историю своего дома. И сам лично рылся, ходил в архивах и нанимал специально для этого человека. Для того, чтобы узнать, как он писал, где что находилось, будь я богат, непременно бы выстроил прежнее крыльцо. Это были палаты. Вообще официальное название дома – палаты дьяка Украинцева. Но удивительно, потому что сам дьяк Украинцев, наверное, в этом доме прожил меньше всех. И даже его не приобретал, а достался он ему как государственному деятелю. И он отнюдь не является первым хозяином этого дома. По исследованиям, между прочим, тоже той самой даты, что и основание фонда. 98-й год, и это не совпадение, да, потому что когда папа начал разворачивать деятельность, его так же, как и его прапрадеда, и деда, и его собственного отца, интересовала история всего дома. И он с удовольствием пригласил и общался с известным исследователем Галиной Ивановной Науменко, которая и сделала вот эти вот научные изыскания по дому. И сегодня мы имеем удовольствие с ними знакомиться в любой момент. А до этого доклад был сделан дедушкой, моим дедушкой, в 24-м году в музее Старой Москвы, именно по палатам. Дьяко-украинцев уже тогда они так назывались. Хотя, как я сказала, первым владельцем дома по предположению той же Науменко был Никита Адоевский. И вы, наверное, может быть, заметили, что я уже сегодня это имя называла. Угу. И ведь то самое магическое единение поколений, оно работает каким-то мистическим образом. Все в этом мире соединено. Владимир Адоевский, я напомню, был основателем, одним из вдохновителей Русского музыкального императорского общества в Петербурге вместе с великой княгиней Еленой Павловной. И здесь же, в Москве, работал, будучи юношей, в коллегии иностранных дел. А вот эта коллегия иностранных дел находилась именно в этом доме. А именно его родственник был первым владельцем дома. И вот такая вот идет взаимосвязь очень интересная, потому что сам Владимир Адоевский был не только вдохновителем Русского музыкального общества, но и консультантом, а профессор Московской консерватории Кашкин называет его первым профессиональным музыковедом. И вся Московская консерватория консультировалась у него. И когда в Москве приобрели первый орган, тогда еще комнатный, позвали кого? Владимира Адоевского. Он был известный путешественник, он путешествовал по всему миру, знал очень много интересных тонкостей. И, конечно, первое слово всегда было за ним. А впоследствии он работал с самим Петром Ивановичем Юргенсоном в его же доме, где до этого жил его, то есть был владельцем его прадед, а потом он сам работал, будучи юношей, в коллегии иностранных дел, в архиве коллегии иностранных дел. И потом уже с Юргенсоном. То есть он посещал дом несколько раз на протяжении нескольких, так сказать, эта фамилия находилась в доме. Удивительно, что я, работая в театре, играла роль царь-девицы по пьесе Адоевского, того самого Владимира Адоевского.
Спасибо большое. У нас просто критически остается мало времени. Анастасия, вы потрясающе рассказываете о богатейшей истории уже и вашего дома, если так можно сказать, дома Петра Юргенсона. Я думаю, что мы будем продолжать с вами наши встречи, потому что есть еще много чего обсудить. Тот же, например, те же юргенсоновские чтения, которые будут проводиться в ноябре, о них мы тоже скажем чуть позже, во время встречи, уже, я так понимаю, в следующем месяце. А сейчас мы прощаемся и с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо еще раз большое вам, Анастасия, за сегодняшний эфир. До свидания и до скорых встреч.
До свидания.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дорогая община, недалеко от границы с Россией, в Латвии, а если быть точнее, в Латгалии, есть старинный и очень милый городок под названием Лудза, одним из главных украшений которого является статуя Девы Марии, которая как бы парит над городом, защищая и охраняя его, как это гласит старинная легенда, которую вам сейчас и расскажу. Однажды туманным утром одна горожанка шла по тропинке между церковью и руинами Лудзинского замка. Вдруг она видит, что навстречу ей идет дева невиданной красоты, одетая в белые и голубые одеяния. Дева спросила у горожанки: «Куда ты идешь?» Горожанка ответила: «К подруге». А ты дома ничего не забыла?» Горожанка открыла рот от испуга и вскрикнула: «Утюг!» После столь краткого и эмоционального разговора их пути разошлись. Одна растворилась в туманных улицах города, другая побежала домой. Хочу заметить, что в те времена утюги были угольные и часто являлись причиной больших пожаров. Наша горожанка, вернувшись домой, остудила утюг, который уже раскалился до максимума. Благодарность за помощь и совет, она, будучи доброй христианкой, подошла к образу Девы Марии и начала молиться. Позже, во время молитвы, она поняла, что увидела ту самую Деву, которую она недавно встретила на городских улицах и которая предупредила ее о грозящей опасности. Тут она поняла, что ее молитва и спасла город от страшного пожара, и с тех пор образ Святой Девы охраняет, защищает и благословляет Лудзу от различных бед и несчастий. Мы видим, что молитва способна на многое, о чем нам и говорит проповедный текст на сегодняшнее воскресенье, который находится у пророка Иеремии в 29 главе. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, откуда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Молитва – это благодать. Это предложение со стороны Бога. Это для нас с вами означает, что Бог сделался поручителем нашего прошения, что Он сам захотел услышать наши молитвы. Тот факт, что Бог уступает просьбам людей, что Он изменяет свои намерения и поступает согласно молитве человека, не означает, что Он слаб. Он сам в Своем величии, во всей Своей мощи, сам захотел этого. Бог уступает нашей молитве, тем самым Он являет нам Свое величие. Он слышит наши молитвы, тем самым умножая в нас веру. Бог слышит нас, потому что Он есть Отец, Сын и Дух Святой. Бог, чье Слово стало плотью. Быть христианином и молиться – это одно и то же. Причем это не может быть вопросом настроения или желания. Молиться христианину жизненно необходимо, как жизненно необходимо человеку дыхание. Мартин Лютер говорил, что Бог гневается, если мы не молимся, так как это означает презрение к Божьему дару. Если Господь призвал нас молиться, как мы можем отказаться от этого? Мартин Лютер тем самым напоминал нам о том, что человек должен молиться не тогда, когда ему это удобно, а всегда. Ведь это молитва, вообще молитва, это часть нашего призвания. Молитва в повседневной жизни христианина – это необходимое и само собой разумеющееся дело. Пророк Иеремия нам говорит: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии Его и вам будет мир». Мы видим, что молитва может быть и не только личной, она может быть и общественной. Мы редко об этом задумываемся, ведь молитва может содержать не только наши личные просьбы, но она может включать в себя как прошение о себе и своих нуждах, нуждах своей семьи, так и прошение о своем городе, в котором мы живем, быть может, даже в котором мы находимся временно и так далее. У нас с вами есть обетование. То есть, если мы будем молиться о городе, то нам будет дарован мир. Наши с вами молитвы должны исходить от сердца. Они должны быть искренними. Ведь Господь требует, чтобы молитвы шли из самой глубины сердца. Если такого нет, то это формальность, а не молитва. У нас укоренилось понимание молитвы как литургической формальности. Она сидит в нас так глубоко, то нам нужно приложить титанические усилия, чтобы достать из этих глубин в наших сердцах и искренне осознать необходимость молитвы, молитвы от всего сердца. Мы, христиане, члены Церкви Христовой, призваны быть Его присутствием в этом мире. Мы призваны молиться о них, о городах. Где мы находимся? Быть может, даже не по своему желанию. Где мы находимся в командировках или на каких-то других мероприятиях? Это необходимо, чтобы хоть на самую малость на земле исполнялась воля Господа. Нам может казаться, что наша молитва совершенно ничего не значит. Мы можем помолиться о чем-либо: исцелении, о мире, о семье, знакомых или друзей. Это еще куда ни шло, но молиться о целом городе, тем более о чужом и малознакомом, нам кажется, что это уже слишком для нас. Но мы с вами очень редко осознаем меру нашей ответственности, ведь мы действительно члены одного тела Церкви. И наша молитва – это не наши личные проблемы, как принято говорить. Конечно, каждый сам отвечает за себя перед Богом. Но есть и те крещенные люди, которые не были воспитаны в вере или потеряли ее. И за него ведь молится вся Церковь. И это наша с вами ответственность. За этих людей мы отвечаем. За тех, кто присоединен к Церкви через таинство крещения, но не может молиться сам. Поэтому нам с вами так важно молиться, просить и благодарить Господа, о чем нам и напоминает пророк Иеремия. «И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.